Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. И сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе с нами и с вами в студии Светлого Радио Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, вас поздравить можно. Вы... Не делайте страшное лицо. Вас действительно можно поздравить. Вы за свою... популярную программу «Парсона» на канале «Спас», номинированные на премию ТЭФИ. Будете там соревноваться с Федором Бондарчуком и Андреем Малаховым.
Да, спасибо. Вот,
как вам ощущения номинанта?
Вы знаете, ну, это же так называемый лонглист, да? То есть я так понимаю, что это просто... Спасибо большое за поздравление, но я так понимаю, что это, я, правда, деталей не знаю, но, по-моему, это заявки, которые удовлетворяют базовым требованиям. Да? Вот они, собственно, все принимаются и составляют так называемый лонглист. Может быть, я каких-то деталей не знаю. Вот. Но я, с одной стороны, это приятно, с другой стороны, я очень спокойно к этому отношусь, потому что вот мне, я бы так сказал, чтобы никого не обижать. Вот. Но мне кажется, что вот здесь есть элемент некой субъективности, корпоративности вот, и так далее. Насколько я понимаю и знаю этот механизм, как это...
Но вы-то сами, все-таки вы профессионал, вы можете оценивать, все-таки два сезона уже прошла программа, вы можете сами оценить ее качество и что вам в ней кажется успешным, а что вы бы сделали иначе уже сейчас, имея опыт двух сезонов?
Да, я прекрасно понимаю, что мне не нравится в том, как так сказать, вот, ну, по крайней мере, как я, как ведущий, мне кажется, я надеюсь, что я понимаю свои недостатки.
Нет, дело не в ваших недостатках, просто, естественно, любой проект, он либо развивается, либо умирает. Он же не может все время, вот как заявлено, и на одной ноте все время кому угодно надоест. Естественно, что-то происходит, два сезона – это приличный срок. Но как вы считаете, в какую сторону развивается ваш проект?
В сторону поиска интересных собеседников.
Ну, это пожелание любого проекта, а насколько это получается? Но это тоже, это те собеседники, которые вы бы хотели, которых пригласить, или это просто, ну, ситуативный
выбор? Кто приходит, да, шел мимо, да, я думаю, зайду. Но вы знаете, вы совершенно справедливо сказали, но я думаю, что нам, я надеюсь так, что нам вообще еще очень рано говорить об исчерпанности потенциала программы и вот этого типа разговора, того, что мы вот... так сказать, с друзьями придумали. Я думаю, что пока вот, так сказать, слухи о смерти, их даже вроде бы еще и нет, вот, а потом они станут преувеличены и так далее. Вот, поэтому я думаю, что вот этот формат предложенный, он интересный, такой глубокий, он оригинальный, не тоже оригинальный, но он вот, он мало где есть, вот, хотя сейчас много разговоров там ютубовских, но там, может быть, немножко другие там подходы. Вот, поэтому, мне кажется, здесь вопрос только, конечно, сохранения зрительского интереса к такому формату, потому что я где-то это говорил, я для себя определил 4 критерия гостя. Вот, это он, гость должен быть более-менее все-таки лицом медийным известным, потому что совершенно... Или там его статус должен быть понятен, потому что бывает статус, он... приравнивается, да, вот к... Ну, то есть люди не могут, могут не знать, например, конкретного, там, я не знаю, условно говоря, заместителя министра, но вот заместитель министра — это некий статусный человек. Да, вот. А желательно, крайне желательно, чтобы этот гость как-то ориентировался в христианском пространстве, там, читал Евангелие. Вот. А третий критерий — очень желательно, чтобы он мог на эту тему порассуждать, чтобы он на эту тему думал, ну, как минимум, до программы несколько раз, вот до прихода на эфир. Вот. И четвертый критерий, они такой свободные, здесь я без приоритетности их располагаю, он должен быть мне лично интересен. Вот. Но это вообще, мне кажется, он, с одной стороны, важный критерий, с другой стороны, в принципе, мне интересно с людьми беседовать. Вот поэтому я думаю, что вот, конечно, вот такого идеального совпадения всех четырех критериев не всегда оно получается, но, в принципе, вот мы из этого стараемся исходить.
А как вам кажется, вот для зрителя и слушателя что интереснее, когда ведущий, ну, как бы максимально старается проявить личность своего собеседника, или когда в программе вполне жестко и реально проявляется все время личность самого ведущего? Вот как пример такого рода очень успешного проекта — это программа «Познеры». То есть люди целенаправленно включают, независимо от того, какие у него собеседники, потому что это Познер.
Я думаю, что Познер с вами бы отчасти, а может быть и сложно сказать, но я думаю, что он бы с вами не согласился, по крайней мере, может быть, если бы согласился бы, то не полностью. Почему? Потому что сам Владимир Владимирович Познер неоднократно говорил, что он в этой программе выступает как журналист, каковым он и является, да, по профессии, а как журналист он считает не вправе себе высказывать свою точку зрения, его задача — представить точку зрения собеседника. Ну, по крайней мере, это его позиция такая, да, можно спорить, насколько его точка зрения там высказывается, проявляется и прочее, но он даже приводил примеры, вот какие вопросы он может себе позволить задать, какие не может, или там реплики, вот. Хотя при этом, с другой стороны, вы правы, хотя бы потому, что программа называется «Познер», но здесь тоже не нужно, может быть, преувеличивать, просто название всегда сложно, а так назвали «Познер», и все. «Познер» и «Познер», то есть понятно, что здесь имеется в виду, что все-таки вопросы, которые человек задает, ну, я не думаю, что смотрят ради, исключительно ради самого Познера, при всем к нему уважении, все-таки там тоже очень разные, как и тоже относятся к ряду других программ. В данном случае, если вы посмотрите, просмотры, по крайней мере, вот в ютубовской версии, где понятно, очень сильно зависит от гостя. Это справедливо для всех, от Урганта до Дудя.
Ну вот как раз к вопросу о Дуде. Вы не случайно в своей предыдущей реплике поставили формат телевизионный и формат ютуб-интервью сегодня ныне популярных. В одной из ваших программ вы говорили об этом с Иваном Демидовым. Вы ему задавали вопрос о том, что есть доверие больше, казалось бы, там и там интервью, но у аудитории, у какой-то ее части, доверие к интернет-продукту выше, чем доверие к телевизионному продукту. То есть вы спрашивали, по большому счету, о средстве доставки сигнала. Влияет ли вот... средства доставки на само сообщение. Но удивительно, что Демидов этот вопрос как бы повернул совсем по-своему, в каком-то смысле даже саму проблему отверг. Что какая разница, какое средство доставки? Интересно или неинтересно? В этом смысле не важно, телевидение это или не телевидение, интернет это или не интернет. Если круто, то круто. Если не круто, то какое бы ни было там средство доставки и декорации. Вот, и вы много размышляли на эту тему, вот разница между телевизионным продуктом, все-таки продуктом, ориентированным на интернет. У вас какие мысли сейчас на этот счет?
Ну, вот по поводу того примера, который вы привели вот с Иваном Ивановичем Демидовым, я помню, как Деточкин виноват, но он не виноват. То есть, я думаю, что Иван Иванович прав, но он не прав. В каком смысле? Он прав в том, что он сказал, и это действительно так, если там интересно, тут я вспомнил того же Урганта, ведь его и в интернете смотрят, и на Первом канале смотрят. Вот. Но я, как мне кажется, спрашивал немножко о другом, потому что у меня, я уже приводил тоже этот пример, у меня просто есть действительно такая вот подлинная история, когда мне позвонил мой добрый знакомый, сказал, посмотрел твою программу, вот мои дети смотреть ее не будут. Я говорю, почему? Он говорит, для начала тебе нужно сесть на кухню, надеть футболку, там, условно говоря, там завалить камеры, и чтобы это все было вот...
И таким... снять галстук.
Да, и снять, ну, понятно, что футболка... Нет, как раз если... Как раз если футболка, то, может быть, оставить. Вот, по крайней мере, это будет, чем будешь чем-то выделяться. Вот. И понятно, что есть там, ну, посмотрите, ведь чем вот, скажем, вот пресловутый формат, да, можно спорить, но простая вещь: на телевидении ведущий обязательно здоровается, как правило, здоровается на камеру, обращается к зрителю, потом поворачивается к гостю и прочее. YouTube-формат этого, этих правил всех не соблюдает. Здороваться, прощаться, и это вроде бы мелочи, но из них складывается вот многое такое. Поэтому, конечно, продукты отличаются, и то, что они выходят там, допустим, наши программы или там другие программы на телевидении, а потом локация в интернете, все равно это телевизионный продукт, он сделанный для телевидения. Бывает, правда, и обратная вещь. Вот «Вера в большом городе», программа спасовская, точнее, выходившая и выходящая на «Спасе», она ведь снимается изначально как YouTube-проект, вот, который берет канал. Вот, то есть здесь есть элементы там форматно-эстетические, вот, но я-то в вопросе к Демидову говорил о другом. Я говорил о том, что есть некая проблема, она касается не программы интервью, она касается вообще вот отношения к тому, что вот это все у меня, просто я, может быть, неудачно вопрос сформулировал, увязывалось вот с пресловутым запросом там на новую искренность и так далее. Я говорил, о чем я здесь, какую я вижу проблему, что если, скажем так, условно, опять же, для молодежи, потому что молодежь тоже очень разная, но для молодежи вот, или у части молодежи есть установка, с телевидения всегда врет, а если интернет, значит, всегда правда. И ни то, ни первое, ни второе неверно. Вот. И, но вот дальше для меня эта постановка вопроса, она находится в рамках еще более широкого важного вопроса, некритического отношения к информации и легкого приятия информации, если она совпадает с твоими там, на данный момент там, я не знаю, там, идеологическими и прочими установками, и категорическое неприятие, если не совпадает. Вот. Я вот недавно был в командировке в Астрахани и много там встречался с разными аудиториями, но поскольку пересекались темы, я говорил, что вот за пару дней до отъезда я прочитал где-то о себе, что у меня в Испании есть особняк. Вот с сожалением констатировал,
как жалко, что это неправда,
потому что я думаю, что в моем случае... Вы тоже смотрите, вот как интересно. Вот я ведь не госчиновник, там, ничего, да, у меня есть там какое-то свое дело, да, почему бы, если вот я в свое время там когда-то или параллельно там или перпендикулярно заработал там на... Ну, почему бы мне его не иметь? Но вот понятно, что есть некое представление, да, при том, что, повторяю, то, что это неправда, да, но даже если предположить, что это была правда, все равно бы это был, наверное, для части аудитории, вот, был бы все равно негатив, да, и ничего с этим не сделаешь. Это вот реалии, с которых мы исходим сегодня.
А по рейтингам или по каким-то другим показателям можно судить, насколько популярна «Парсуна»?
По рейтингам можно судить, что самая популярная программа на телеканале «Спас» — это программа «Не верю».
Ну, это, конечно, Костя у нас абсолютно никакого сравнения ни с кем.
Да-да-да, я понимаю, что вы даже и не думали.
Я все-таки позволю себе сказать, что в этом...
И вопрос священнику.
В этом очень велика заслуга самого формата. В плане «Не верю», просто он дискуссионный, а любая дискуссия такая напрямую разыгранная и представленная, она сразу привлекает аудиторию именно вот своей дискуссионностью.
Ну, да, но понятно, что не ведущий там что-то говорит.
Да, нет, я именно к этому и говорю, что тут сам формат работает уже заранее до всякого ведущего.
Да, вы правы, но все равно все вместе работает. Посадите в этот формат там другого ведущего, это будет другая программа, и тоже это бессмысленно отрицать. Там есть, мне кажется, с программой «Не верю» другой очень важный момент. Она привлекает, дело не только в формате дискуссионном, хотя, наверное, это именно тоже то, о чем вы говорите, но просто ведь могут быть разные аудитории, да, дискуссии есть там на любом канале, а здесь фишка в том, что неожиданно и для телеэфира, и особенно для YouTube, вот эти гости, стоящие на разных позициях, они сразу приводят с собой две аудитории. То есть если у подавляющего большинства программ на «Спасе» в эфире, по крайней мере, аудитория одна, более-менее, да, это аудитория там православных, интересующихся, там еще каких-то, то особенность, уникальность и плюс для того же «Спаса» программы «Не верю» в том, что там изначально приходит аудитория там атеистов, агностиков, там неверующих и так далее. И, конечно, для «Спаса» это очень ценно, и поэтому и рейтинг, и интерес к программе. И на YouTube то же самое. Посмотрите даже по отзывам, да, больше всего таких отзывов спорных именно там, потому что туда приходит аудитория, которая изначально согласна с одним из гостей, и это гость, вот, сидящий по правую руку от ведущего.
Иногда интересно читать, как читаешь комментарии, видишь, что комментируют неверующие. Потом там читаешь, видишь, какой-то крен, оп, верующие пришли комментировать, поменялась стилистика комментария. Верующие обычно попозже приходят, они выжидают какую-то паузу, видимо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Вот по поводу верующих и неверующих. В последнем опросе в ЦИОМ относительно места православия в жизни россиян 12% респондентов назвали себя православными, при этом признались, что они некрещенные. Как к этому вообще относиться?
Ну, относиться разумно надо, то есть осмысленно к этому относиться. Вы знаете, было много комментариев этого опроса, поскольку он, так сказать, не сегодня, не вчера появился. И была очень неплохая статья на православии.ру Андрея Брониславовича Рогозянского, если кто-то не читал, очень рекомендую, если кому-то вот интересно. Он и об этом опросе говорил, и в целом вот о том, что, что такое, как относиться к социологии, как, почему не нужно, так сказать, пугаться, если в рамках вообще любой определяющей себя группы найдутся люди, которые по некоторым критериям будут однозначно из этой группы выходить, при этом самоопределение их будет, да, то есть, условно говоря, там люди будут называть себя женатыми, при этом они не будут расписаны, да, ну и так далее. То есть тут много. Вот. Я не вижу здесь чего-то такого неожиданно катастрофического, о чем что предполагает, что церковь там или верующие люди должны сказать: ой, посмотрите, мы там потеряли это поколение и прочее, и прочее. Но здесь есть несколько моментов. Во-первых, надо смотреть весь опрос и соотносить эти цифры, если они там есть, я полностью его не смотрел, скажем, с представителями других религий, как у них вот эта возрастная группа. Вот. Тогда картина будет, ну, более, так сказать, вообще, понимаете, как любую цифру надо сравнивать с другой цифрой. Да? Это вот такой закон, который я всегда помню еще с, так сказать, вот с редакторских и редакционных времен, когда говорят, а вот такой, ну, она, одна цифра, она сама по себе никак не играет. Mm-hmm. Да? Там есть соотношение, но недостаточное для того, чтобы сделать вот окончательный вывод. Там просто сравнится со следующей возрастной категорией. Этого мало. А я вот, видите, сказал, надо с другими религиями там и прочее. Это первый момент. Второй момент. Понятно, что этот вот это возраст поиска и такого еще выхода, уже выхода из подросткового периода, но кто-то правильно заметил, что в силу такого инфантилизма определенного, можно сказать, что в религиозном плане люди этого возраста сегодня, современные вот россияне, они еще подростки, они еще продолжают.
Вы имеете в виду несколько другую уже графу этого опроса? Насколько я понимаю, по вашему ответу.
Нет, нет, я говорю про возраст.
Возрастная группа, там интересно, что неверующими себя в среднем где-то респонденты разных возрастных групп 15% назвали, а вот в возрастной группе от 18 до 24 лет это 37%.
Да, а вы сказали, что верующий назвал себя некрещённым. Ну, во-первых, это не первый раз такое происходит, и опять же, смотрите, это тоже совершенно понятная история, то, с чего я начал, что люди, мы здесь имеем место с двумя, или там с феноменом таким, что человек себя относит к какой-то группе людей, при этом по формальным критериям, да, он этой группе не принадлежит. Как я вот привел пример, что человек, допустим, у них вот мужчина живет с женщиной, и они говорят всем, что они женаты. Но с точки зрения, например, правовой, они не женаты, поскольку они не зарегистрированы. Вот. И это мы получим такой же, то есть вот любую, какую ни возьми социальную группу, мы везде получим вот этот процент людей, которые себя к ней относят, не имея для этого, так сказать, определенных там формальных, содержательных, еще каких-то не удовлетворяя, точнее, каким-то критериям. Вот. Поэтому здесь вот эти круги, условно говоря, если вопрос или необходимость комментария связана с тем, что как же там 80% православных, да, то когда мы или кто-то еще говорит, что в России там 80% православных, никогда не имелось в виду говорящими, по крайней мере, осмысленно приводившими в пример эти цифры, что это 80% причащающихся каждое воскресенье людей. Наоборот, мы в свое время говорили, что среди них к таинственной жизни, то есть к таинствам церкви прибегает очень небольшой процент. Я всегда говорил, что очень важно для понимания динамики вот церковной жизни смотреть на то, как меняется этот процент, собственно, церковных людей. На слово «церковленный» вот в моем личном словаре как-то так и не очень прижилось. Да. Вот, собственно, живущих, пытающихся жить церковной жизнью. И вот этот процент растет. Он никогда там пока еще не превышал, там, не знаю, 10-12, наверное, тоже в зависимости от возрастных групп, вот. Но вот то, что он растет, безусловно, и я вот какие-то косвенные показатели вижу, мы как-то с вами, по-моему, говорили, что вот раньше, там, 10 лет назад, там, 15, количество людей, пришедших, там, допустим, на пасхальную рождественскую службу, очень сильно отличалось от тех, кто остается до конца. Сегодня оно вообще мало меняется. Вот сколько народу пришло, там, да, а они до конца и стоят. Это тоже показатель осмысленности происходящего для тех, кто пришел в храм.
У нас на Неверии был такой собеседник, который как раз-таки к этой теме апеллировал и говорил, что, посмотрите, вот по опросам 80% людей православные, а реально в церковь ходят регулярно, ну, там, например, 10%. И при этом вы всех этих 80% считаете своими.
Да.
И он говорил, слишком низкий входной порог получается у вас для своих.
Ну вот его ошибка в том, что этот так называемый низкий входной порог, он везде. Это все равно сказать, вот ты за кого болеешь? За «Спартак». А когда ты был последний раз? А я вообще не хожу. Ну какой же ты болельщик, да? То есть вопрос введения критерия, он не существует ситуации, в которой мы не увидим таких расходящихся кругов, да, и групп, которые будет ядро какое-то там и так далее. Это обычно, то есть в этом смысле церковь не является чем-то вот из ряда вон выходящим, а вот смотрите, везде не так и так далее и тому подобное. То же самое, и причем не только в сравнении с другими религиями, а вообще вот с разными социальными группами, где есть самоопределение человека, вот считает ли он себя частью этого, и есть какие-то набор критериев, там, повторяю, либо формальных, либо там содержательных, там, сущностных, еще каких-то. Вот, поэтому здесь в свое время вот мы многократно, точнее, я не раз встречался и сам использовал, мне кажется, такой важный поясняющий момент, что вот есть люди, которые определяют себя как православные, и это для них скорее культурный феномен, ну, то есть вот я там, кто-то, или там национально-культурный, кто-то говорит, я русский, поэтому православный, кто-то говорит, ну, вот русская культура, там, кто-то еще что-то. А есть те, которые, собственно, религиозные. И, конечно, когда мы говорим про там 70-80%, мы говорим не о, собственно, религиозном церковном критерии принадлежности вот к ну, те, кто практикующие, там иногда говорят, православные. Но это не значит, что мы не можем говорить про эти 80%. Просто надо понимать, что под этим имеется в виду.
А хорошо ли, что у нас такой низкий входной порог? Вот смотрите, ведь это же в основном в христианских конфессиях он такой низкий. Трудно представить себе, что человек, который себя самоидентифицирует как мусульманин, не ходит в мечеть, не молится, не соблюдает каких-то предписаний, которые должен верующий мусульманин соблюдать. И, понимаете, получается, что он изначально в более правильной ситуации оказывается. То есть он вынужден делать выбор вначале. Он для себя должен определить, он готов на это. Это не просто сказать, я мусульманин, потому что я родился там в Казани, и я ношу тюбетейку. Это же не так?
Я думаю, что это не вполне здесь вот вы правы, потому что там вы просто сравниваете не совсем параллельные, так сказать, истории, потому что ходить в храм и, так скажем, участвовать в таинствах и ходить в мечеть – это разные вещи. Понятно, что в исламе нет таинств, и поэтому там вот этого нет сужающей, да? А зато там давайте посмотрим по соблюдающим пост, например, да, и тогда я думаю, что там картина в чем-то будет очень-очень похожей, да, что людей, которые себя считают мусульманами, я, кстати, встречал представителей разных, вот, встречал нередко людей, которые говорят, ну, я вот по, там, по культурной, национальной, так сказать, мусульмане, но я, конечно, там, то-то не соблюдаю, все-то не соблюдаю и прочее, вот, хотя кто-то, может быть, там, совершал хадж, там, еще кто-то, кому-то это было просто интересно, поэтому я думаю, что здесь не будет принципиально другая картина.
И это все к тому же, входите узкими вратами, что широк путь, ведущий к погибели. Если мы так снижаем порог входа, то к чему, собственно, мы ведем?
А в чем здесь, ну да, входить узкими вратами, собственно, что же это не мы снижаем?
Нет,
вот
если,
он снижен,
если,
так
нет, если самоидентификация не связана с твоими религиозными убеждениями, то зачем тогда такая
почему
самоидентификация
нет,
нужна?
Это же не вопрос, зачем? Это понимаете, это все равно, что мы, опять же, это, знаете, вот я как раз в этой самой командировке, у меня была, ну, в очередной раз беседа, там, с журналистами, когда встречался, одна коллега стала говорить, ну, вот люди отличают там церковь и веру, вот я, конечно, православная. То есть, понимаете, что я должен сказать, что никакая ты не православная? Я, собственно, и сказал, что есть, объяснил, что вот, ну, вот есть там причастие, есть присутствие в церкви, и говорю, вы можете, конечно, себя называть, но это все равно, что там, вы можете говорить, что вы замужем, но если там вот вы с мужем своим не встречаетесь, у вас нет общей семьи, у вас детей не будет, то как вот вы матерью все равно не станете, да, а, не знаю, насколько для него был убедительный пример, но есть тонкий момент какой, мы же с вами начали с социологии, с того, что люди себя определяют, да, вопрос вызвал процент людей, которые говорят, я православный, но не крещенный. Можно ли ему запретить себя так определять? Нет. Поэтому задача не в том, чтобы говорить, а вот как ты имеешь, какое ты имеешь право, а хорошо разбираться в этой социологии. То есть проблема не в опросе. Это, кстати, кто-то сказал вот из комментаторов, очень правильно, а в том, что этот вопрос, опрос, результат этого опроса, надо правильно прочитать. Вот то, что мы сейчас пытаемся с вами сделать, то, что я пытаюсь сказать, что надо правильно прочитать. Ничего страшного в этой цифре нет. Просто это результат, и они, всегда такие люди были, не есть и будут в любой ситуации, да, от болельщиков «Спартака» до чего угодно. Да? Просто мы должны, получив эти цифры, правильно их прочитать, а не начинать кричать, вот, посмотрите, у нас среди православных там 20% некрещенных, 10% неверующих там, или неверующих в загробную жизнь и прочее. Ну, люди всегда так будут себя идентифицировать, ничего с этим не сделаешь.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня в «Светлом вечере» с нами и с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, в студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».